слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Какой будет стратегия третьего президентского срока? Активисты протестного движения на переговорах с представителями мэрии о марше свободы. Какой может быть акция 15 декабря? Открылась первая сессия Верховной Рады Украины. Чем украинский парламент 7-го созыва отличается от предыдущего? Такие вопросы поставила перед нами среда, 12 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Президент России Владимир Путин сегодня выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Эту речь Владимир Путин прочитал в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в присутствии сенаторов, депутатов Государственной Думы, членов правительства, глав Конституционного, Верховного и Арбитражного судов, губернаторов, представителей традиционных религиозных конфессий, общественных деятелей и руководителей некоторых средств массовой информации. За выступлением российского президента реакции на послание тех, кто его выслушал, следила корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Главное, что выделяет эксперты в нынешнем выступлении Путина, это его патриотическую риторику и заявление о том, что Россия в 21 веке должна сохранить свою идентичность.
В мире 21 века на фоне новой расстановки экономических, цивилизационных, военных сил Россия должна быть суверенной и влиятельной страной. Мы должны не просто уверенно развиваться, но и сохранить свою национальную и духовную идентичность. Не растерять себя как нация. Быть и оставаться в России.
Слово «модернизация» российские граждане прежде слышали из уст Дмитрия Медведева, который сегодня был вместе с другими в роли зрителя. О модернизации заговорил и Владимир Путин.
Мы поставили задачу к 2020 году создать и модернизировать 25 миллионов рабочих мест. Мы можем помочь людям найти хорошую и интересную работу.
Глава Комитета по социальной защите Совета Федерации единорос Валерий Рязанский отмечает, что Владимир Путин уделил в своем послании внимание и социальным вопросам, и интеллектуальному развитию страны.
Это послание ориентировано на будущее по многим параметрам. Прежде всего определена идеология национального развития. Это все-таки патриотизм. И в силу этого президент четко обозначил критерии поведения бизнеса, критерии поведения чиновников, госслужащих высокого ранга. Это и относится к депутатам, и к членам Совета Федерации в отношении офшорной экономики. Это начало серьезного такого спроса за то, как должен себя вести отечественный бизнес. Я являюсь руководителем комитета по социальной политике, естественно, мне ближе та сверка часов, которая происходит в разделе социальной политики. Президент посвятил этому целую статью перед выборами, потом указ президента, и сейчас он еще раз обозначил, что социальная тема, вопрос социального звучания ни в коем случае не должны уходить на второй план. Более того, президент назвал креативным классом, креативным слоем нашего общества, тех, кто работает не просто в бюджетной сфере, тех, кто является носителями культуры, носителями знаний, учительства, врачи. Этому классу посвящены указания и установки правительству на создание и условий для работы, повышение заработной платы. Законодательные инициативы в этом смысле будут как раз направлены на то, чтобы уйти от такого простого, знаете, житейского термина, что это бюджетники и пренебрежительные отношение к этой категории, мы должны уходить. И президент об этом четко сказал. Социальная сфера – это сфера не оказания услуг. Это то, что является вложением в человеческий капитал. Это носители духовного и нравственного воспитания.
Президент России поддержал идею о возвращении к смешанной системе выборов в Госдуму по партийным спискам и одномандатным округам. Говорил Путин и о равенстве всех партий, причем не только во время избирательных кампаний. Армении.
Государство должно и будет стремиться к тому, чтобы обеспечить равный доступ всех политических партий к средствам массовой информации. И не только в процессе избирательных кампаний, а в текущей жизни. Эта задача непростая. В начале года у нас было 7 партий, сейчас их уже, по-моему, 48. А еще более 200 оргкомитетов организованы и ведут работу над созданием собственных партий.
Не обошел вниманием Владимир Путин и взаимоотношения оппозиции и власти. Вспомнил он и об иностранном вмешательстве. Эксперты расценивают это как прозрачный намек на закон об иностранных агентах.
Прямое или косвенное внешнее вмешательство в наши внутренние политические процессы неприемлемо. Деятель, который за свою политическую деятельность получает деньги из-за границы и обслуживает тем самым наверняка чужие национальные интересы, не может быть политиком в Российской Федерации.
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья Пономарев сказал, что с основными тезисами выступления президента Путина он согласен, но Пономарев считает, что в послании нет конкретики.
Путин говорил хорошо, энергично, и многие его идеи, которые он сегодня высказывал, с ними трудно поспорить. Они, в общем, не являются какими-то очень глубокими и оригинальными, но, в общем, скорее являются там правильными и абсолютно нормальными. Такое дело, что сегодняшнее послание отличалось тем, что в нем было достаточно мало, с моей точки зрения, конкретики, то есть тех вещей, которые можно было бы реализовать в виде конкретных там законодательных инициатив или решений правительства. Ну, если за все вот время выступления там десяток набралось, то я удивлюсь. А значимых так и не было практически вовсе. Единственная вещь, которую я могу сказать, будет нести далеко идущие последствия, это возврат к смешанной системе голосования с одномандатными партийными округами. Это, конечно, позволит сохранить монополию «Единой России» на власти и после следующего избирательного цикла, если, конечно, мы до него доживем без каких-либо потрясений. А в остальном это такие пожелания, это скорее проповедь, чем руководство к действию, вот то, что делал обычный Медведев.
Представители КПРФ обращают внимание на то, что послание Федеральному собранию говорит о намерении Путина и российского руководства продолжать прежний курс. Сопредседатель оппозиционной партии РПР «Парнас» Владимир Рыжков назвал послание президента Владимира Путина манифестом авторитаризма. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
У стратегии третьего президентского срока Владимира Путина, представленной в его выступлении перед Федеральным собранием, я беседую с политическим экспертом Московского центра Карнеги Алексеем Малашенко. Понятно, что выступление президента страны перед депутатами парламента – это стратегическое выступление, тем более для президента, который вернулся на свой пост и определяет задачи на период своего пребывания у власти. Путин всячески подчеркивал и его окружение, что это не просто выступление, а это результат системной работы, начатой в серии предвыборных статей Владимира Путина. И вот теперь он встретился с доверенными лицами, и вот, наконец, выкатил общественности вот эту часовую речь, которая и заключает в себе стратегические направления работы президента. Я хотел поговорить с вами о вашем понимании стратегии Путина. Вам понятно, какой она будет?
Есть стратегия слов, есть стратегия дела. Вот у меня такое ощущение, что стратегия слов и стратегия дела, она всегда расходилась. Это первое. Классический пример тому модернизация, о которой так много говорилось и которой как не было, так и нет. Когда он говорит о стратегии, то ощущение, что он как бы идет по ровной поверхности. И, в общем-то, не учитывая тех неожиданных поворотов, которые могут иметь место. А такие повороты уже начались, и я считаю, что, в общем, вот в этой речи они как бы не учитывались, как бы они откладывались в сторону. В этом отношении посмотрите, что произошло за последний месяц. Но я имею в виду коррупцию, вот эту всю борьбу. Но то, что было сказано, ну, совершенно явно недостаточно, непонятно и вызывает больше вопросов, чем ответов. И так, в общем, идет, по-моему, по всем направлениям. А временами, кстати говоря, для того, чтобы каким-то образом уйти от трудных моментов, его выступление, оно чем-то напоминало отчет, знаете, такой на партхозактиве. Поэтому, безусловно, сейчас вся пресса, все то, что, так сказать, подчинено официозу, будет писать, что это стратегия. Но мы прекрасно понимаем, и мы это видим, что ни в политике, ни в экономике, ни в каких-то частностях, например, по Северному Кавказу, стратегии, в отношении которого, по-моему, уже 10 лет говорят. В общем, как-то все это выглядит очень непонятно.
Часто так говорят о выступлениях президентов перед Федеральным собранием о том, что это вот как выступление на партхозактиве. Владимир Путин действительно с большим удовольствием говорит об экономике, особенно о социальных проблемах, адресуясь как раз к широким массам населения, которые склонны верить его обещаниям о социальных реформах, улучшении социального положения, просто потому, что с властью связывает возможность такого рода перемен традиционно в российском типе политического общественного сознания. Недавно выступал Дмитрий Медведев в интервью журналистам нескольких телевизионных каналов. Он премьер-министр, который, в общем, человек хозяйственный, значительно больше говорил о политике, чем об экономике, о социальной сфере. Вы не видите тут некоторого смешения обязанностей, полномочий? Если да, то чем это вызвано?
Ну, это вызвано тем, что позиции Медведева как премьера не определены, потому что в качестве хозяйственника его просто никто не видит. Фактически они дублируют в чем-то друг друга. Вот нет вот этого жесткого разделения труда. Политик Путин, стремясь показать успешность своей команды, он больше говорит об экономике. А премьер-министр, который, казалось бы, должен вот именно вот на эти темы делать акценты, он, наоборот, уходит, так сказать, более вот в эти политические сферы. Общество их рассматривает, ну, не как нечто единое, но некое двухголовое тело, понимаете, вот этого двуглавого орла. Одна голова, конечно, которого побольше повлиятельнее, но вот другая тоже существует и имеет какой-то собственный дискурс. Это выглядит, в общем, достаточно самозанятно бывает и порой не солидно, потому что никак люди не могут разобраться до конца, кто за что отвечает. Путин, получается, отвечает за все. На экране показывали разных людей, которые были в зале. Ну, головы показывали. И где-то там между, я уж сейчас даже не помню, кем и кем, появилась голова Медведева, как совершенно рядового участника вот этого мероприятия. Тот режиссер, который это выбирал, вот такой ракурс, он как будто бы хотел подчеркнуть, а вот и Медведев, он один из всех, а вот Путин, это да, вот Путин, это там наверху, который всех нас учит, всех нас просвещает, и депутатов, и Медведева, и все остальное общество.
Несколько дней назад ваш центр обнародовал довольно любопытное, на мой взгляд, исследование под названием «Просыпающаяся Россия». Доклад адресован западным экспертам. Понятно, что такое «Просыпающаяся Россия», так же, как понятно то, что, выступая перед Федеральным собранием, президент выступает и перед всем населением страны, перед всеми избирателями, и перед всеми гражданами Российской Федерации. На ваш взгляд, что та самая «Просыпающаяся Россия», о которой вы писали в своем докладе, какие она сигналы сегодня получила от Владимира Путина?
Она просто на это не обратила внимания. Потому что наша политическая культура, я имею в виду общество в широком смысле этого слова, она очень мало обращает внимание на официальные слова. Большее внимание всегда обращалось на слухи, на поведение, на какие-то неожиданные события. А вот эти все доклады на партийных съездах, они звучали как такой, знаете, водный поток. Вот там течет, какой-то шум раздается, ну и хорошо, сам красиво течет река. Водная плавность, она, по-моему, характерна для вот и нынешних выступлений. Во всяком случае, ничего такого, чтобы сильно зацепило, поразило и удивило, во всяком случае, в отношении внутренней политики, по-моему, не было увидено, да и не могло быть.
Путин предложил вернуться фактически к старой системе выборов в России, смешанной системе. Это меняет как-то политическую атмосферу в стране, как вы думаете?
Понимаете, мы такое государство, где все решают не законы, а люди. Самая демократичная была сталинская конституция. Любой закон, любую ситуацию можно поменять с помощью каких-то поправок, если это закон, или личных отношений. Поэтому вот эта системность жесткая, которая существует, ну, в той же Европе, у нас ее нет. Все в конечном счете решают конкретные люди. Поэтому говорить об этих изменениях, по-моему, не самое интересное.
О политической ситуации в России и стратегии Владимира Путина эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О чем умолчал президент в своем послании? Об этом говорим с главным редактором сайта Форум МСК.ру, активистом протестного движения Анатолием Барановым. Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 12 декабря. Московской мэрии и представителям Координационного совета оппозиции не удалось договориться о маршруте «Марша свободы». Предложенный столичными властями вариант шествия от Трубной площади до Кропоткинской организаторов субботней акции не устроил. Они настаивали на том, чтобы шествие завершилось на одной из центральных площадей или улиц города. Мэрия отказалась перекрывать ради марша центр Москвы. Не исключено, что гражданские активисты 15 декабря придут на Лубянскую площадь возложить цветы к Соловецкому камню. За развитием событий следила корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
К утру среды московская мэрия предложила организаторам «Марша свободы» три маршрута проведения шествия. Вариант, которым уже не раз ходили активисты от Пушкинской площади до проспекта Сахарова, от Трубной площади до Кропоткинской и от улицы Якиманка до Болотной площади. Заявители шествия настаивали на своем. «Марш свободы» необходимо завершить на одной из центральных улиц или площадей города. Организаторы шествия ссылаются на интернет-опросы, проведенные Координационным советом оппозиции. Вот что говорит один из заявителей «Марша свободы» политик Геннадий Гудков.
Ходить просто по кругу, по Бульварному, по Садовому кольцу, все это, конечно, здорово. Еще год назад об этом, наверное, было трудно и мечтать. Но все-таки это уже как бы пройденный этап. И люди не хотят повторения пройденного. Они хотят, по крайней мере, хотя бы, чтобы многие внешние признаки носили совершенно там иной, свежий, новый характер. Это требование подавляющего большинства участников «Марша свободы».
В среду переговоры с мэрией возобновились около 4 часов дня, однако также оказались безрезультатными. Финальное предложение мэрии от Трубной площади до Кропоткинской организаторов не устроило. Теперь, по словам координатора Левого фронта Сергея Удальцова, если за оставшееся время до марша не произойдет чудо, разрешения от мэрии не будет.
Ситуация так и не разрешилась, и мы вернулись к ситуации вчерашнего дня, когда чиновники предлагали нам те маршруты, которые нас не устраивают, и граждан в первую очередь не устраивают, которые активно голосовали в интернете. А мы предлагали те варианты, которые никак не могли устроить чиновников. Непонятно, правда, по каким основаниям, но вот центральные площади они никак не хотели открывать для нас, высказывая опасения, что кто-то пойдет штурмовать Кремль. Здравых аргументов никаких не было, какие-то эмоции. Ясно, что в центре города нас видеть не хотят. Переговоры зашли в тупик, согласование мы не получили. Правда, и официального письменного отказа еще нет, но по закону сегодня последний день, когда могли проходить переговоры. Приезжал представитель Совета по правам человека при президенте Николай Сванидзе, тоже участвовал в переговорах. Надо зафиксировать, что организаторы не получили согласование на проведение марша 15 декабря по приемлемому маршруту. Таким образом, они себя полномочия слагают, и если за оставшиеся два дня какого-то чуда не случится, акция в согласованном формате не состоится.
Агентство «Интерфакс» сообщает, что руководитель Департамента региональной безопасности мэрии Москвы Алексей Майоров уже проинформировал прокуратуру о том, что «Марш свободы» не согласован. Сами организаторы заявляют, что не собираются призывать людей выходить на улицу 15 декабря. Однако не исключено, что многие придут в этот день на Лубянскую площадь к Соловецкому камню, памятнику жертвам политических репрессий. Сделать это собирается и Геннадий Гудков.
Мы не будем проводить никакого несанкционированного мероприятия. Каждый индивидуально делает то, что он желает и хочет. Я, например, заявлял о том, что я возьму там букет цветов. Счетное число, к сожалению, цветов, поскольку мой дед, родной дед, был отправлен, как говорится, на плаху в 1938 году. Есть и другие пострадавшие в нашей семье от сталинских и гулаговских репрессий, поэтому я имею полное право прийти в этот день. Мы договорились, что это все-таки будет мемориальный какой-то день. Мы против выступаем, против репрессий, против повторения. Я бы пришел возложить цветы к Соловецкому камню.
Одним из требований «Марша свободы» по задумке организаторов должен был стать лозунг «Свободу политзаключенным». К ним гражданские активисты относят девушек из панк-группы «Pussy Riot», обвиняемых и подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая, фигурантов так называемого дела анатомии протеста. В среду Басманный суд столицы до 1 апреля продлил арест одному из обвиняемых, активисту Левого фронта Леониду Развожаеву. Ему предъявлено обвинение в подготовке к организации массовых беспорядков. Уголовное дело возбуждено на основе фильма «Анатомия протеста 2». Во время слушания Леонид Развожаев указал на человека, который его якобы пытал после того, как, по словам активиста, его похитили на территории Украины. Один из адвокатов Леонида Развожаева, Дмитрий Аграновский, сказал «Радио Свободы», что это заявление стало неожиданностью и для стороны защиты.
Ему так вот показалось. Он показал на человека, и, кстати, мы знаем, кто это такой, оказывается, но пока не будем называть. Может быть, он какое-то заявление напишет, может, нет. Он сказал, что вот этот человек один из его похитителей. Он его узнает по голосу, а он там с кем-то разговаривал, и узнает его по глазам. Это была такая вот спонтанная вспышка, я бы сказал. Не знаю, правда это или нет, но у меня такое ощущение, что это не было домашней заготовкой.
Помимо обвинений в попытке организации массовых беспорядков, следователи возобновили старое уголовное дело, по которому Леонида Развожаева обвиняют в разбое и попытке украсть 500 меховых шапок. Эти события произошли 15 лет назад в городе Ангарске. Сегодня же, во время заседания в Басманном суде, следователи не исключили, что для проведения следственных действий Леонида Развожаева могут этапировать в Ангарск. Вот что уточняет Дмитрий Аграновский.
Следователь сообщил, когда перечислял следственные действия, что один из следственных действий может быть возможно этапирование в Ангарск для проведения следственных действий в рамках разбоя. Но срок давности по этому делу истек 4 декабря. Мы, конечно, сомневаемся, что его туда могут этапировать, но такая вероятность есть. И на наш взгляд, это может быть сделано только для того, чтобы оказать на него давление с целью дачи признательных показаний. Другого никакого смысла и основания я в этом не вижу.
На прошлой неделе в отношении Леонида Развожаева было возбуждено третье уголовное дело. Его подозревают в незаконном пересечении российско-украинской границы. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
В швейцарском городе Лозанн на сегодня прошел круглый стол, посвященный политической ситуации в России, приуроченный к Дню Российской Конституции. Рост российского протестного движения обсуждают швейцарские политики, представители Международной амнистии, общественной организации «Рюс Либерте». Один из участников круглого стола – режиссер телеканала «Арте» Владимир Васок, автор фильма «Россия. Хроника сумасшедшего дня», который демонстрировался сегодня перед дискуссией. Накануне этого круглого стола Владимир Васок ответил на вопросы обозревателя «Радио Свобода» Валентина Барышникова.
Почему вы участвуете в дебатах?
Я думаю, мы должны проявлять гражданскую активность и распространять и защищать то, что мы делаем, в прямом контакте с людьми, поэтому очень важно принимать участие в дебатах, которые происходят повсюду в Европе.
Насколько заметны для европейцев события в России?
Я думаю, люди в Европе были очень удивлены, когда увидели, насколько мощным было движение к демократии в России. Сегодня мы видим, что люди в России вовсе не такие, какими их представляли лидеры. И вот что мне представляется уникальным в России – качество образования людей, что делает все проще и сильнее. Если вы делаете фильм о России, вы всегда и всюду найдете людей, которым есть что сказать, которые размышляют над происходящим в стране и знают, что происходит в остальном мире, поскольку есть интернет, изменивший все. Он не изменил режим, но изменил восприятие людьми политической ситуации в России. Они могут сегодня легко сравнивать, более свободно, чем когда-либо. Это огромные изменения, и мы, европейские журналисты, должны принимать этого внимание, и мы должны демонстрировать европейцам, что вещи меняются в России.
Перед дебатами в Лозанне демонстрируется ваш фильм. Расскажите, как вы сняли его?
В фильм вошли материалы нескольких съемок в России, сделанных за последний год. Все началось в ноябре прошлого года, когда я был в Москве, чтобы сделать историю о парламентских выборах. И мы думали, это будет история о выборах, которые в России никого не интересуют. Это была ошибка, и я решил рассказать о людях, которые пытаются объяснить, что все не так уж заморожено в России. Таких, как Юрий Шевчук, Борис Акунин. И что было дальше? После выборов произошли огромные протесты в Москве. Мы в Европейском Союзе были просто поражены произошедшим, как надеждой на изменения в России, на укрепление демократии. Это не означало обязательно смену режима, но означало изменения в России и то, что общество становилось более зрелым. Затем я решил вернуться в январе до президентских выборов с моей коллегой из Le Monde Мари Жиго. Это была поездка из Петербурга в Москву, чтобы увидеть происходящее перед выборами в городах и деревнях на этом пути. Это были вторые съемки для фильма. И затем я вернулся после выборов в апреле. Я поехал в Ярославль, где сложилась интересная политическая ситуация. Мы также проинтервьюировали людей, имевших отношение к протестам в Москве. Из материалов этих трех съемок мы собрали один документальный фильм как хронику половины года трех сезонов ноября 2011 года, января 2012 и весны 2012.
Вам было бы чем продолжить ваш фильм, если принять во внимание российские события последних месяцев?
Конечно, эта история не кончается избранием Владимира Путина. Она продолжается, она стала иной. Еще случилось дело Пуссирайт, очень интересное. Мы должны были себя ограничить и ограничили себя выборным периодом, но история, конечно, не завершилась.
Режиссер телеканала «Арте» Владимир Васок, автор фильма «Россия. Хроника сумасшедшего года». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 12 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. Открылась первая сессия Верховной Рады Украины 7-го созыва. Президент Соединенных Штатов Барак Обама объявил о признании Вашингтоном Сирийской национальной коалиции, сформированного объединения оппозиционных групп. Скончался знаменитый индийский музыкант Рави Шанкар. Программу продолжим после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня среды 12 декабря.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы продлил до 1 апреля срок содержания под стражей гражданского активиста Леонида Развожаева, арестованного по обвинению в подготовке массовых беспорядков. В Московском городском суде прокурор попросила приговорить к 12 годам тюрьмы бывшего милиционера Дмитрия Павлюченкова, обвиняемого в организации убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Режиссер-документалист Павел Костомаров сегодня вновь был вызван на допрос в Следственный комитет как свидетель по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. На Украине открылось первое заседание Верховной Рады нового 7-го созыва, сформированное по итогам выборов 28 октября. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал провокацией запуск баллистической ракеты, осуществленной в среду Северной Кореей в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Участники очередной встречи друзей Сирии в Марокко вслед за США признали ведущую национальную коалицию сирийских революционных и оппозиционных сил законным представителем народа Сирии. Президенту Венесуэлы Уго Чавесу на Кубе сделана очередная операция по удалению раковой опухоли. В возрасте 92 лет умер знаменитый индийский музыкант Рави Шанкар. Он скончался в больнице в американском городе Сан-Диего. Папа Римский Бенедикт XVI впервые написал сообщение в своем твиттере, в котором благословил паству. Это были некоторые новости уходящего дня среды 12 декабря. Вы слушаете «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день – среда, 12 декабря. На Украине открылась первая сессия Верховной Рады нового 7-го созыва. Парламент сформирован по итогам выборов 28 октября. С утра парламентарии принесли присягу, а затем собрались на заседание для решения кадровых вопросов. Первый день работы украинского парламента выдался крайне непростым, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
В рядах оппозиции обнаружили потенциальных перебежчиков пропрезидентское большинство. Это выяснилось, когда отец и сын Табаловы, избранные депутатами от объединенной оппозиции, отказались войти в парламентскую фракцию партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Оппозиционеры выгнали их из зала с возгласами «Тушки вон» и не позволили принять депутатскую присягу. Лидер другой оппозиционной партии «Удар», боксер Виталий Кличко, убежден, что среди его 41-партийцев получивших мандаты, предателей не будет.
Все люди, которые на сегодняшний день присутствуют в фракции, отвечают ключевым критериям, желанию работать, профессиональным качеством и моральным критериям, и уверен, что среди нас тушек не будет.
Большинство в новом парламенте, судя по всему, вновь будет контролировать правящая партия регионов, хотя в ее активе на 41 мандат меньше, чем для этого требуется. Укомплектовать большинство регионалы собираются за счет самовыдвиженцев и перебежчиков из других фракций. После принятия присяги депутаты приступили к рассмотрению кадровых вопросов. Отличительная особенность Верховной Рады 7-го созыва – отсутствие партнерских по отношению к России партий, констатирует член правления Ассоциации политических консультантов Украины Павел Карайченцев.
Все зашедшие в парламент силы, они сегодня вынуждены декларировать патриотичность. Когда мы говорим о оппозиции, оппозиция настаивает на европейской интеграции, и, понятно, Россия здесь для нее является идеологическим таким личным врагом. У власти есть вторая проблема. Власть ищет крайнего в ситуации в экономической стране, и весь последний год мы видели, что косые взгляды, в том числе провластной партии регионов, на то, что вот Россия не занимает дружескую позицию, вот Россия сделала недружелюбную цену на газ и тому подобное. Но мы должны понимать, что мы сегодня не видим в парламенте группы фракций, которая однозначно была бы ориентирована на какой-то центр в Москве, на Кремлевский. Те же коммунисты, это все-таки украинские коммунисты. Те же регионы, это все-таки люди, которые находятся здесь при власти и являются лоббистами прежде всего своих интересов.
В Кремле давно требуют от Киева определиться относительно членства в таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана. Даже если президент страны Виктор Янукович согласится на полноправное присоединение Украины к этому объединению, вряд ли его решение одобрит Верховная Рада, предполагает политолог Владимир Фисенко.
Тема
таможенного союза, скорее всего, будет все более актуальной. Но реально этот вопрос можно будет рассматривать только в том случае, если начнутся переговоры об этом. Пока есть только очень осторожные политические заявления в форме намеков, что мы, мол, готовы рассматривать эту тему. О членстве в таможенном союзе пока никто из украинских руководителей не говорит. Думаю, что эта тема возникнет не раньше середины будущего года. Если все-таки эта тема станет актуальной, то мы увидим большие проблемы в Верховной Раде, по сравнению с которыми голосование Харьковских соглашений покажется цветочками.
Харьковские соглашения, продлившие на 25 лет пребывание в Крыму российского Черноморского флота в обмен на 100-долларовую скидку на газ для Украины, были подписаны в апреле 2010-го. Парламентской оппозиции, пытавшейся блокировать работу Рады, тогда не удалось сорвать ратификацию этих документов. Прошедшие в новую Раду националисты, как отмечает один из лидеров «Свободы», депутат Андрей Мохник, для защиты интересов Украины готовы действовать более жестко, чем их предшественники.
Инициатива Януковича
и по Харьковским соглашениям, и по таможенному союзу антиконституционные и антиукраинские. Согласие президента на полноправное членство нашей страны в таможенном союзе будет основанием для его импичмента. Мы не должны допускать того, чтобы антиукраинские силы диктовали свою волю всей нации. Мы будем действовать очень жестко, поскольку убеждены, что украинцы должны быть хозяевами на своей земле. Националисты впервые представлены в украинском парламенте. Их фракция насчитывает 37 депутатов. По словам Андрея Мохника, главная задача «Свободы» в Верховной Раде – показать новое качество украинской политики. Сегодня украинская политика стала развлечением для олигархов, контролирующих основные национальные ресурсы. Сейчас Украина стоит на пороге экономического коллапса. Поэтому будем предлагать ряд мер для выхода из кризиса. Среди них ликвидация частных монополий. Все наши экономические предложения направлены на уничтожение олигархического капитализма, который угрожает украинской государственности. Нынешний депутатский корпус будет работать с прицелом на 2015 год президентских выборов на Украине. По этой причине формируемое партией власти большинство будет нестабильным, убежден депутат Верховной Рады от Батьківщини Александр Брегинец.
Сегодня в Верховном Совете большая группа людей, которые будут мигрировать. Сегодня они будут примыкать к партии регионов, поскольку партия регионов еще не находится в стадии, когда она потеряет всю свою власть. А вот ближе к выборам президентским, к концу 2013 года, эта группа начнет очень мощно мигрировать в противоположном направлении. Думаю, что Верховный Совет этого созыва повторит подвиг Верховного Совета, который был в 2004 году, когда с абсолютно пропрезидентского парламента он превратился в достаточно оппозиционный.
Как прогнозируют украинские политики и эксперты, новый состав Верховной Рады будет отличаться высоким уровнем конфликтности и низкой управляемостью. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 12 декабря. Президент Соединенных Штатов Барак Обама объявил о признании Соединенными Штатами Сирийской национальной коалиции, недавно сформированного объединения оппозиционных групп в качестве единственного законного представителя сирийского народа. В прошлом месяце подобный шаг предприняли несколько европейских столиц, а сегодня решение президента США подтверждено еще и группой стран, входящих в так называемую группу «Друзей Сирии». Эксперты предсказывают, что это решение приведет к усилению поддержки сирийской оппозиции со стороны Соединенных Штатов. Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
В интервью телекомпании ABC президент Обама сказал: «Мы пришли к выводу о том, что сирийская оппозиционная коалиция открыта для разных групп, она представляет все слои населения Сирии, поэтому мы рассматриваем ее в качестве законного представителя сирийского народа». Естественно, вместе с признанием появляются и обязанности, добавил президент. Среди обязанностей, упомянутых Бараком Обамой, представление интересов всех участников коалиции, приверженность политическому процессу, в котором будут обеспечены права меньшинств и женщин. Ожидавшиеся решения Решение о признании Вашингтоном оппозиционной коалиции последовало через несколько часов после того, как Госдепартамент внес в список террористических несколько групп, которые принадлежат к противостоящим сирийским лагерям. Две из них действуют под контролем сирийских властей. Одна, Джабхат аль-Нусра, связанная с аль-Каидой, на стороне оппозиции. Явно ощущая приближение конца режима Асада, Вашингтон ставит на более активную изоляцию радикалов и более масштабную поддержку оппозиции, пользующейся поддержкой разных слоев сирийского общества, в надежде на то, что падение правительства в Дамаске не приведет к краху всех государственных структур. По словам представителя Госдепартамента, США ожидают от официально признанных ими оппозиционных групп доказательств своей способности обеспечить безопасность и нормальное функционирование всех государственных служб на территориях, оказавшихся под их контролем. Американские наблюдатели считают, что этот шаг приведет к расширению контактов США с оппозицией и увеличением объемов в основном гуманитарной помощи. Противники сирийского режима, тем не менее, не получат американского оружия, уверен мой собеседник Джеймс Филлипс, американский политолог, сотрудник Вашингтонского фонда наследия. Соединенные Штаты в результате этого шага улучшат отношения с оппозицией. Это признание повысит статус оппозиционной коалиции, но не до уровня законно признанной власти. За этим решением последует американская дипломатическая поддержка коалиции, увеличение гуманитарной технической помощи, средствами связи, компьютерами. Но США твердо заявляют о том, что они не будут поставлять в Сирию вооружение. Каким вам сейчас видится исход этого сильно затянувшегося конфликта? Я думаю, становится более очевидным, что он будет разрешен с помощью силы, а не путем переговоров. И сомнений в том, кто одержит верх, не остается. Падение режима Асада — лишь вопрос времени. Надежды на дипломатические инициативы, на мой взгляд, нереалистичны. Асад упустил момент, когда бы его отставка удовлетворила оппозицию, и у сторонников режима была теоретическая возможность разделить власть с его противниками. Теперь, когда военные перевес постепенно переходит на сторону оппозиции, у ее лидеров нет никаких стимулов для вступления в переговоры. Ощущение приближения конца сирийского режима витает даже в американском новостном пространстве. В последние дни в прессе появились сообщения со ссылкой на анонимные источники в американских разведслужбах о необычной активности в арсеналах, где хранится химическое оружие Сирии. В понедельник президент Обама даже сделал публичное предупреждение Башару Асаду о том, что применение этого оружия обернется серьезнейшими последствиями для него. Может ли такое предупреждение переубедить лидера, публично заявившего о том, что он готов стоять до конца, сказать трудно. Но во вторник министр обороны США Леон Панетта объявил о том, что на сирийских хранилищах химического оружия вновь воцарилось спокойствие. Впрочем, более серьезной проблемой может стать превращение Сирии в источник региональной нестабильности и даже конфликтов. Вот что говорит в интервью телекомпании Fox Джон Кин, отставной генерал, бывший заместитель начальника штаба сухопутных войск. Если посмотреть на общую картину происходящего, то мы увидим серьезные потрясения на Ближнем Востоке и революционные перемены, захлестывающие многие страны. Я думаю, сирийский конфликт еще сильно скажется на многих соседях Сирии. Прежде всего, у курдов появляется наконец-то возможность объединиться, несмотря на то, что они отрицают наличие подобных планов. Не исключено, что Аль-Каида, обладающая весом на востоке Сирии, попытается использовать ее как базу или даже провозгласить там Исламский Эмират. Неустойчиво положение иорданской монархии и дальнейшее неблагоприятное развитие ситуации в Сирии может отразиться и на будущем иорданского режима. Как предсказывают эксперты, Вашингтон наверняка попытается воспользоваться более тесными связями с сирийской оппозицией для того, чтобы предотвратить наихудшие сценарии развития ситуации после падения нынешнего режима.
На тему работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор свежей американской печати. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Проблема материального неравенства достигла в Китае необыкновенной остроты. Разрыв между доходами владельцев капитала и наемных работников стремительно растет, но власти отказываются предпринять меры к тому, чтобы сузить его, например, позволить рабочим объединяться в профсоюзы. И причина этого больше политическая, чем экономическая, ибо независимые профсоюзы поколеблют властную монополию коммунистической партии. И в Соединенных Штатах за растущим имущественным расслоением общества стоят причины скорее политические, чем экономические, считает обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Гарольд Мейерсон. «В Америке, как и в Китае, профессиональные союзы слабы», — пишет автор. «На сегодня в них состоят менее 7% работников в частном секторе США. Эта исторически небывало низкая цифра объясняет замедление роста доходов американских трудящихся куда лучше, чем то, что работодатели вынуждены сдерживать рост оплаты труда перед лицом иностранной конкуренции. ведь около 100 миллионов американцев в своей трудовой деятельности вообще не конкурируют с иностранцами. Штат Мичиган принял законопроект, по которому работник, поступающий на предприятие, где существует профсоюз, освобождается от вступления в него в обязательном порядке, как это было прежде. Это законодательство провели республиканский губернатор и его однопартийцы, несмотря на яростное сопротивление служащих государственного и частного секторов. Республиканцы отказываются признавать, заявляет Мейерсон, что в штатах, в которых действуют подобные законы, разрыв в доходах наемных работников и работодателей больше, чем в штатах, где закон принуждает работника вступать в действующий профсоюз. Почему, тем не менее, Мичиган принял этот закон? Потому, полагает обозреватель Вашингтон-Пост, что политика перекрывает экономику, и республиканцы желают ослабить влияние тех профсоюзов, которые традиционно солидаризуются с демократами. С Мейерсоном полемизирует другой колумнист Вашингтон-Пост Чарльз Краудхаммер. Америка возвращается в реальный мир. В течение лет 20 после окончания Второй мировой войны работники американского автопрома имели огромные зарплаты и льготы, потому что экономика Европы и Японии лежала в руинах. У нас не было конкурентов. Некоторые наши профсоюзы продолжают доселе ошибочно считать эту историческую аномалию нормальным положением вещей. Автостроители в Мичигане забывают, что Крайслер уже дважды терпел банкротство. Я понимаю, что у мичиганских профсоюзов сложное положение, и я им сочувствую. Но в условиях глобальной конкуренции выбор неотвратим. Либо высокие зарплаты и высокая безработица, либо более низкие зарплаты с меньшей безработицей. Не стану спорить, эта дилемма непростая. Северная Корея, насколько можно судить, провела успешное испытание баллистической ракеты, способной достичь Филиппин. Это добавляет политических очков новому лидеру Ким Чен Ыну, который недавно произвел кадровую перетасовку в военном ведомстве, и приближает Пхеньян к созданию подлинно межконтинентальной ракеты, говорится в сообщении из Сеула корреспондента «Нью-Йорк Таймс» Дэвида Сангера. За несколько часов до этого американские официальные лица на приеме у японского посла в Вашингтоне ошибочно информировали его о том, что у северокорейских ракетчиков возникли непредвиденные технические трудности и что запуск откладывается на неделю. Администрация Обамы по-прежнему ищет оптимальный подход к Пхеньяну, на который пока она не может повлиять ни предложениями о конструктивном сотрудничестве, ни угрозами расширения санкций. Возможно, на сей раз Госдепартамент сможет договориться с Китаем о каких-то совместных мерах, направленных против Северной Кореи. Согласно действующим резолюциям ООН, КНДР обязана воздерживаться от ракетных пусков. То, что Ким Чен Ын уже вторично, в первый год правления предпринимает шаг, идущий наперекор желанию мирового сообщества, разрушает надежды на либерализацию внешнеполитического курса Пхеньяна. В ракетно-ядерных разработках Северной Кореи Вашингтон особо тревожит ее тесное сотрудничество с Ираном. Что до технических характеристик северокорейского оружия, будь то ядерные боезаряды или средства доставки, то оно еще не настолько совершенно, чтобы непосредственно угрожать западному побережью США. Ряд недавних испытаний в Северной Корее потерпел фиаско. Однако успех последнего пуска, отмечает корреспондент «Нью-Йорк Таймс», это само по себе свидетельство того, что Пхеньян способен достичь такого уровня совершенства. Причем, ввиду закрытости режима, ни Вашингтон, ни Сеул не смогут, вероятно, предугадать, когда это произойдет.
Обзор свежих американских газет, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгения Аронова. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Калифорнии скончался Рави Шанкар, музыкант, самый известный в мире исполнитель композиций на ситаре. Ситар – это многострунный народно-индийский инструмент с семью основными струнами и еще десятком резонирующих, которые используются для создания глубины звучания. Шанкар прожил 92 года, он записал 67 концертных и студийных альбомов и внес огромный вклад в популяризацию в западном мире индийской классической музыки. Шанкар работал с музыкантами разных направлений, от дирижера Ягуди Минухина до участника группы «Битлз» Джорджа Харрисона, выступал на рок-фестивале «Вудсток» и стал одной из культовых фигур мировой популярной музыки. О Рави Шанкаре рассказывает лондонский музыкальный критик Ефим Барбан.
Он добился феноменального успеха в игре на ситаре. Его импровизации отличались изощренными ритмическими фигурациями, лаконизмом и изысканностью музыкального мышления. Шанкар даже ввел употребление несколько новых раг, специфических индийских звукорядов, передающих различные эмоциональные состояния музыканта. В творчестве Шанкара своеобразно сочетаются элементы музыкальных систем Запада и Востока. И, конечно, главное в наследии этого незаурядного музыканта – его достижение движение по сближению западной и восточной музыкальных культур и в популяризации индийской музыки на Западе. В 30-м году 10-летний Рави вместе с семьей приезжает в Париж и начинает выступать в танцевальной труппе своего старшего брата Удая, который сотрудничал, в частности, с великой балериной Анной Павловой. В течение 2 лет Шанкар учился в католической школе в Париже, посещал театры и концерты, французский стал его вторым языком. И еще одна причина, по которой ему удавалось синтезировать музыкальные культуры Востока и Запада. Шанкар оказался в нужное время, в нужном месте. Пик его музыкальной карьеры пришелся на 60-е годы. В то время он интенсивно гастролировал по Америке и Европе, активно участвовал в джазовых и поп-фестивалях. Это была эпоха контркультурной революции. Рави Шанкар и его музыка идеально вписались в эту атмосферу. Шанкар серьезно интересовался джазом и европейской классической музыкой. В 1971 году в Лондоне был исполнен его концерт для ситара и симфонического оркестра. Он сотрудничал с великим классическим скрипачом Ягуди Минухиным, с которым записал 3 совместных альбома. Отмечая его музыкальные достижения, королева Великобритании удостоила его ордена Британской империи. Несомненно, что кросс-культурные музыкальные эксперименты Рави Шанкара значительно обогатили западную музыкальную культуру.
Из Лондона музыкальный критик Ефим Барбан. Рави Шанкар положил начало музыкальной династии. Обе его дочери, Нора Джонса и Анушка Шанкар, стали известными исполнительницами и композиторами. Рави Шанкар, как считают многие эксперты, положил начало и целой традиции смешения внешней этнической музыкальной культуры с мейнстримом популярной музыки. Об этом я беседую с обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным. Пик всемирной популярности этого музыканта пришелся на 60-70-е годы, не случайно совпав с периодом контркультуры, с периодом роста левого движения, протестных настроений в Европе и Соединенных Штатах. И если я скажу, что это был первое вторжение серьезной этнической музыки в рок-н-ролльный мейнстрим, это будет верно?
Ну, с одной стороны, да, безусловно, потому что действительно Рави Шанкар и вообще индийская музыка – первые из внешних этнических музык, я сейчас поясню, что это такое, кажется, первой действительно пришла в поп-музыку в широком смысле этого слова, в западную. Дело в том, что сам по себе рок-н-ролл, который исходит из блюзовой основы, перемешанной с балладной англосаксонской, саксонская основа – это тоже этническая музыка, по сути дела, да, поэтому мы видим просто пересечение одной или двух этнических музык, институализированных, накачанных деньгами и поставленных на индустриальную основу, и этнической музыки, которая пока не поставлена на коммерческую основу и не связанную еще с воспроизводством, ну, скажем так, удовольствия. И вот в этом смысле Рави Шанкар был одной из тех фигур, которые действительно изменили вот это соотношение между бывшей этнической музыкой, которая стала поп-музыкой, и этнической музыкой, которая еще не стала поп-музыкой. Для того, чтобы их объединить, понадобилась некая идеологическая основа, и вы ее упомянули. Это были поиски новых основ, как им тогда казалось, музыкантами и Битлз, и не только Битлз, в Индию тогда в 60-е годы катались вообще все, кому не лень. Просто Битлз более известные. Даже Роллинг Стоунс туда ездили, но так как все-таки цинический склад ума Джеггера и Ричардса все-таки сильно отличался от романтического склада ума Леннона и особенно Харрисона, то и итог поездки был другой. Все ехали вот в эту самую Индию для того, чтобы формально или, как им казалось, расширить горизонты восприятия, да, а на самом деле, потому что они, как гениальные музыканты, прекрасно понимали быструю исчерпанность самой по себе рок-музыки с музыкальной точки зрения, и они инстинктивно как бы хватались за все, что находилось за пределами этого. Но вообще это все называлось поисками духовности.
Ну, правильно, и поиски духовности, и поиски нового места в мире, который был выражен еще и идеологией ухода из общества, эскапизма, сандаловое дерево, увлечение йогой, идеология индуизма, психоделика всяческая и музыкальная и поведенческая, какая угодно. Кто, как не Шанкар с его ситаром, уже имеющийся под рукой, лучше соответствовал такого рода стилю жизни, скажу так?
Ну, как икона, да, безусловно, хотя на самом деле все это было совершенно не так, если говорить о серьезном, да, соотношении, потому что первыми, как бы, интерес к, назовем осторожно, религиям Индостана...
Религиям народов Индостана.
Народов Индостана, да. Проявлялся еще, конечно, битниками в 50-е годы, и я вспомню книгу Керуака «Бродяги Дхармы». Это тоже было как бы не настоящим, а контркультурным. А вот как раз Битлз, они вот что сделали? Они же превратили контркультурный интерес к Востоку, они превратили в поп-культурный. Все вот это к музыканту Шанкару, насколько я понимаю, не специалист, конечно, в индийской музыке, имело очень косвенное отношение. Он так благожелательно кивал, вот играл там, научил несколько человек играть на ситаре в той или иной степени. Но сама-то по себе музыка, которую он играл, она как была, так и она осталась практически неизменной. Это очень любопытно, что он, например, мог играть Битлз, и в конце концов Харрисон даже воспринял некоторые уроки, у него как бы альбомы 70-х годов Харрисона, они во многом настроены на индийской музыке. «Living in the Material World», где есть как бы ситара очень много. А с другой стороны, есть знаменитый альбом, который я слушал, помню, еще на виниловой пластинке, Рави Шанкара играет с Игуди Минухиным. И это очень хорошая пластинка. Шанкар при этом не менялся, что вот он с одними играет, что он играет с другими. Его музыка все равно оставалась одна и та же.
Давайте послушаем композицию группы Beatles Norwegian Wood. Это первая в истории поп-музыки композиция с использованием ситара. Понимаете, для того, чтобы такой этнический музыкант стал мировой звездой, нужно ведь не только уникальный талант этого человека, нужен еще и некоторый общественный запрос, который транслировался через Битлз, через носителей конкультуры. Я не знаю, есть там великолепные исполнители композиции на дудуке, но ни один из них никогда не станет такой звездой, какой стал Рави Шанкар. То есть тут нужно просто совпадение огромного количества обстоятельств.
И в этом проявление того, что и называется в современном мире, вернее, в современном бывшем третьем мире англосаксонским культурным империализмом, что как бы вот эта индустрия поп-культуры и развлечений, она огромная, она штампует бесконечно новые запросы, и в частности в рамках этих запросов отведено специальное место, ну, с начала 80-х годов, под так называемую этническую музыку. Вот там есть своя индустрия, в этой своей индустрии есть свои герои, когда нужно что-то, там, Мадонна вытащит кого-нибудь, там, с ним споет, потом засунет его обратно, или еще что-нибудь. Сама судьба Рави Шанкара была опровержением вот этого подхода, на самом деле. Он оказался сильнее, на самом деле, чем любая группа Битлз.
В качестве Рави Шанкара рассказали обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин и лондонский музыкальный критик Ефим Барбан. Вот так обстояли дела в среду, 12 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера и оставляю с вечным ситаром Рави Шанкара.